Февраль 17-го. Революция по телеграфу.
В 1917 году, в начале марта, красная лента революции опоясала огромную Российскую империю. Монотонный, равнодушный голос телеграфа сообщал о свержении монархии во все города необъятной страны. В течение нескольких дней после отречения от престола Николая II о смене власти узнала вся бывшая империя. Не пройдет и недели, как в стране объявят всеобщую политическую амнистию. Бывшего императора и его семью возьмут под арест. Политическая жизнь в стране будет кипеть, несмотря на спокойную реакцию народных масс на смену власти. А на Дальнем Востоке к февралю 17-го жизнь шла своим чередом. Тогда еще Приамурское генерал-губернаторство входили остров Сахалин, Приморская, Амурская и Забайкальская области. Чуть более миллиона человек на площади в 2,5 миллиона верст. В преддверии февраля 17 года генерал-губернатором Приамурской области служил Николай Львович Гандатти. Он, обладатель орденов империи разных степеней за заслуги в изучении сибирских земель, обладатель медали от Русского географического общества и Императорской академии наук, с 1911 года стал первым гражданским генерал-губернатором Приамурского края. В годы его губернаторства учредился заповедник «Кедровая Пать», в селах строились школы, в Хабаровске в 1914 появился учительский институт. Особое внимание Гандатти уделял жизни коренных народов, запретил в стойбищах продажу алкогольных напитков. Современники говорили о том, что стремительным взлетом экономики и общественной жизни край во многом был обязан недюжинному таланту, любознательности и трудолюбию Николая Львовича. Однако карьера Гандатти завершится в марте 17 года. Новое время не просто не примет талантливого управленца, но и выдавит его за пределы страны. Итак, в Хабаровск известие о свержении монархии в России придет по телеграфу в первых числах марта.
Для дальневосточников, наверное, правильнее говорить не февральская, а мартовская революция. Потому что то, что происходило в Петрограде, приходило с известиями, телеграммами, из газет, из слухов.
Старший научный сотрудник музея имени Градекова Алексей Шестаков.
И только после отречения Николая II пошли депеши об этом. Это уже произошло, по сути дела, в марте. То есть для нас можно говорить, что это мартовская революция. Генерал-губернатор Приамурский Гандатти в этот момент времени находился в Владивостоке. Ну, по делам службы, скажем так. Они осматривали порт, осматривали портовые сооружения, но на тот момент в Хабаровске их не было. И пока их не было в Хабаровске, по примеру других областей России, но главным образом, используя опыт Великой Французской революции, стали создаваться комитеты общественной безопасности. Эти комитеты общественной безопасности создавались не на пустом месте. По сути дела, как все происходило? То есть пришла какая-то делегация в городскую Думу, там тоже уже было заседание, толпа подошла к балкону на улице, позаседали, решили создать комитет общественной безопасности. Основа – члены городской думы. Опять-таки преемственность получается. Этот комитет общественной безопасности одним из первых решений решил арестовать Гандатти. То есть в отличие от остальной России, таких случаев всего лишь 3-4 по всей России. И когда Гандатти сюда приехал, на вокзале его встретили часть выделенных войск, в том числе и казаки, и посадили его в бричку, вместе с ним и командующего гарнизоном генерала Анченко, и на этой бричке отправили не домой, а прямо в тюрьму. Но это было во многом связано с тем, что по поводу Гандатти в тот период времени ходили слухи о том, что он занимается то ли коммерческими делами, то ли еще чем-то. После его ареста, кстати, порылись у него в документах, что-то нашли. Все эти документы отправили вместе с Гандатти потом в Петроград, но ничего не подтвердилось, и он потом спокойно вернулся на Дальний Восток уже.
В марте 17-го, когда в Хабаровск пришла телеграмма об отречении Николая II и установлении двоевластия, городским головой был Александр Васильевич Плюснин. По воспоминаниям современников, этот представитель русского купеческого рода, предприниматель и общественный деятель, был мужчиной статным, деловым, и провести его не имелось возможности.
За это, пожалуй, был мужик самый умный, такой самый прогрессивный,
рассказывает краевед Анатолий Жуков.
постоянно чем-то занимался, увлекался. Он был известный фотограф, один из основателей фотографического нашего общества. Охотой занимался, немножко конями занимался. Так Плеснин, последний городской голова к тому времени перед Комитетом общественной безопасности, задумал даже организовать отдельную Хабаровскую республику со своей армией, со своими финансами. Конечно, ничего у него с этим не получилось. Он, в конце концов, вынужден был выехать из Хабаровска во Владивосток. И там и скончался в 21-м году от инфаркта миокарда. Там он и похоронен на Эгершельде.
Новоиспеченную же власть представлял другой общественный деятель. Александр Николаевич Русанов. Комиссар Временного правительства по Дальнему Востоку. Краевед Анатолий Жуков.
Это личность вообще легендарная. Русанов – это наш местный, как говорится, местный Керенский. Он у нас в Хабаровске с 1912 года. После блестящего окончания одного из высших учебных заведений на западе России прибыл сюда преподавателем Хабаровского реального училища. Ну вот здание стоит на площади Ленина, сразу за памятником Ленину. О нем очень были приятные везде мнения, сообщения. Мужчина был очень такой подвижный, так сказать, и сразу же почти что завоевал большой авторитет среди преподавательского состава нашего Хабаровска. Ну, мужик был с головой. И вот в 12-м году был выдвинут кандидатом, а впоследствии прошел в депутаты 4-й Государственной Думы. Уехал в Санкт-Петербург, а когда началась вот эта заваруха, был сюда поставлен представителем от Временного правительства по Дальнему Востоку. И был здесь, пока уже не пришел октябрь 1917 года, и он вынужден был эмигрировать, везде скрывался, жил в Харбине, потом в Шанхае. В Шанхае опять основал свое же частное реальное училище, ну и там закончил свой жизненный путь.
Новое время настало. Кстати, вернувшегося в Хабаровск думца Русанова встречали пышно и с почестями. Встречали так, как еще пару месяцев назад встретили бы посланника царской фамилии. И если городской голова Плюснин принял новость об отречении императора как личную трагедию, то руководитель Комитета общественной безопасности в Хабаровске Русанов предлагал организовать торжественный митинг в честь этого события.
Здесь, на Дальнем Востоке, значит, были КОБы, Комитет общественной безопасности.
Краевед Анатолий Жуков.
Был городской комитет общественной безопасности, Хабаровский городской. Он заседал в здании городской думы, в городском доме. Ныне это Краевой дом пионеров, где потом в 1923 году выступал товарищ Калинин, и назвали в честь него вот этот дом, дом имени Калинина, улицу Поповскую переименовали в честь Калинина. А был еще уездный комитет общественной безопасности. Ну, уезд — это по-нашему район. А уездный комитет общественной безопасности располагался в доме священника Михайлова Евдокия Кима, учителя первой Хабаровской женской гимназии, впоследствии расстрелянного. Он жил на улице Пушкинской, в каменном своем доме собственном. Дом сохранился. Долгое время мы его знали как дом профсоюза туризма. Это между Уссурийским бульваром и подниматься как Ленина с левой стороны. Наиболее авторитетные люди подбирались путем голосования, там тайного, не тайного, прямого голосования. Создавались среди них в начале секции. Секции были всевозможные. Были хозяйственные, там военные, финансовые, здравоохранение.
В послереволюционной России КОБы не закрепились надолго. Хабаровский КОБ прекратит свою работу через полгода. Взамен ему будет образовано городское самоуправление. Бывшая империя, словно несущийся в неизвестность локомотив, разбив все барьеры, отправится к следующей станции революции. Кого-то из активных участников комитета репрессируют, другие эмигрируют за границу. Будут и такие, кто продолжит свою деятельность в руководстве города. К моменту ликвидации Хабаровского КОБа часть улиц и площадей будущей краевой столицы уже переименуют. А по городу будут ходить все те же люди с теми же житейскими проблемами и даже в той же одежде. Но это будут граждане уже совсем другой страны.
Столетию февральской революции посвящается. Авторская программа Ефима Кузнецова «Февраль 17-го. Революция по телеграфу».